«Диалоги с Генри Сардаряном».
Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». Меня зовут Евгений Майструк, и я рад представить вашему вниманию авторскую программу Генри Сардаряна.
Здравствуйте.
Вы знаете, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России, член Общественной палаты России Генри Сардарян. По традиции у нас в студии радио «Спутник», и программа называется «Диалоги с Генри Сардаряном». А потому мы ждем ваших телевизионных звонков, комментариев и вопросов. 495, код Москвы, как вы помните, 95 95 91 и 2. 95-95-91-2. Номер телефона. Генри ждет ваших вопросов.
Вы можете также написать в телеграм-канал «Сардарян». Я активно слежу за вашими комментариями и с радостью ответим на все вопросы.
А начнем мы с сообщений из Федеративной Республики Германия. Там теперь опровергают сообщения о том, что МИД этой страны якобы хотел выслать российских дипломатов. Говорили о 30 дипломатах из Российской Федерации, которые якобы собираются выслать из Берлина. Теперь говорят, нет-нет, мы не собираемся этого делать. И вопрос к Генри Тиграновичу такой, как вы думаете, это вброс такой был, проверка? Или они, ну, на самом деле, сказали что-то там СМИ для того, чтобы подогреть интерес к собственным персонам?
Как сказал бы Анна-Лена Бербок, МИД Германии развернулся на 360 градусов. Но, учитывая, что на эту информацию достаточно жестко отреагировало Министерство иностранных дел Российской Федерации, и было сказано, что ответ будет достаточно жестким, и Германия его оценит, если я не ошибаюсь, такая формулировка была, я не думаю, что МИД стал бы реагировать на просто какой-то сброс, или если бы не был уверен, что такое решение готовится. Видимо, наш ответ был донесен по дипломатическим каналам до ФРГ, и там было принято решение не торопиться с такими шагами, потому что и так у нас отношения с ними практически отсутствуют. То есть посольство функционирует, но в настолько усеченном составе, что если еще выслать 30 человек оттуда, это фактически значило бы не де юре, но де факто это уже был бы разрыв дипломатических отношений, потому что кому там работать было бы. 30 человек — это огромная цифра для посольства.
Генри, мне интересно, исходя из вашего опыта, из ваших знаний, вы сейчас упомянули госпожу Бербок, такие решения принимает именно министр иностранных дел? Или она должна была советоваться с руководителем, там, предположим, Шольцем? Или кто вообще вот такие решения принимает в ФРГ?
Ну, на самом деле сложно сказать. Это зависит от того, по какой линии идет речь о сокращении дипломатического представительства, потому что бывают случаи, когда спецслужбы фиксируют, что какой-то сотрудник дипломатического ведомства в действительности занимается там шпионской деятельностью, допустим. И тогда за это в первую очередь отвечают спецслужбы, формальное решение принимает Министерство иностранных дел, ну, естественно, ставят ведение и главу государства, главу правительства, в зависимости от формы правления, которые, по крайней
мере,
речь должны быть в курсе.
Спецслужбах. А да. Когда вот просто хочется насолить, сделать
Я думаю, что самостоятельно, без главы правительства, министр иностранных дел на такой шаг не пойдет.
Ага. Еще про Германию. Власти ФРГ запустили новую платформу. Она, как предполагается, объединит немцев, которые желают принять участие в восстановлении Украины. Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии об этом сообщает. Министр, госпожа Шульце, так, пресс-релиз распространила. Восстановление Украины станет сложнейшей задачей, которую не под силу решить только правительством. При этом многие жители ФРГ готовы оказать помощь. И вот в этом, по ее мнению, поможет новая платформа. А вот она действительно уверена, да, Шульце, что немцы готовы восстанавливать Украину?
Я начну с того, что, во-первых, я посмотрел, чем собирается заниматься эта платформа. Там в основном научные конференции и семинары просветительские.
Тогда
поэтому,
ясно.
Учитывая, что там серьезные суммы выделяются, это, видимо, хороший способ освоения бюджетных денег для осмысления, проведения часов мозговых штурмов и высказывания светлых идей на пути к так называемому восстановлению Украины. Но выгодоприобретателями будут, по всей видимости, организаторы самих мероприятий. Если брать шире, то я думаю, что тема помощи Украине все в большей и большей степени со временем будет становиться токсичной для политиков в европейских странах. Пока что, естественно, прямой взаимосвязи между ухудшающимся уровнем жизни европейцев и их геополитическим выбором по противодействию России и всяческой такой самопожертвенности во имя Украины, пока что вот прямой связи между этими вещами в головах европейцев не складывается, потому что они находятся в информационном пузыре, в закрытом информационном пространстве, в котором им две эти истории преподносят совершенно параллельно и никаким образом не пытаясь выстроить причинно-следственные связи. Но, я думаю, рано или поздно это начнет сказываться и на политических результатах тех или иных сил. Мы будем свидетелями того, что есть, если сегодня эти силы борются за пальму первенства в том, кто является большим фанатом Украины, Зеленского и националистических батальонов украинских, то буквально через избирательный цикл мы увидим, как они будут бороться за то, кто максимально далек от этого, будет открещиваться и говорить о том, какая это была огромная ошибка. Потому что последствия для экономик, соответственно, для социальной политики, а в конечном счете для благосостояния европейских граждан, катастрофические у тех шагов, которые они в настоящий момент делают. И объяснить гражданам, почему они... Вы понимаете, когда вот, допустим, мы в России говорим, что мы должны восстанавливать Мариуполь, Донбасс, Луганск. Мы же говорим о том, что мы должны восстановить свои собственные земли, мы должны восстанавливать земли, на которых живут русские люди, наши люди, которые наши братья, сестры, такие же, как и мы. Когда немцы говорят, что они должны восстанавливать Украину, мне кажется, у населения Германии должно быть очень много вопросов, что... А при чем тут мы?
Генри, по-моему, там были, возникали вопросы, даже когда немцам, западным немцам говорили, что необходимо выделять средства на...
Для восточных.
Да, да, да.
Это правда, да. И если...
А уж теперь есть и про Украину.
И то же самое у итальянцев. У Фрода, посмотрите, что творится во Франции в настоящий момент. Какие жесткие разгоны акций протестов, какие массовые акции протестов происходят. Ну, рано или поздно у этих людей должно в голове возникнуть вопрошание на предмет того, что если вам так тяжело сводить дебет с кредитом в бюджете, что вы заставляете нас на 2 года позже выходить на пенсию, то какого черта вы тогда все время то танки, то артиллерию, то еще что-то отправляете Украине? Ну, не делайте этого, не отправляйте эти транши, решите наши проблемы, мы важнее. А потом будете смотреть, что там остается для Украины, Боснии, Албании или еще какой-нибудь страны.
Вы же сами сказали, мозги настолько промытые, что... Ну,
в настоящий момент, да, но я должен сказать, что и мы здесь где-то не дорабатываем, потому что, конечно, если уж мы понимаем, что наши американские коллеги промывают им мозги, значит, нужно использовать сегодня, к счастью, есть огромное количество не таких прямолинейных средств коммуникации, не обязательно иметь телевизионный канал или радио подпольное, которое там надо ловить, чтобы нас услышать. Есть социальные сети, платформы различные, где мы вполне могли бы, мне кажется, наладить работу по донесению неправды. То есть мне совершенно уже очевидно, что надеяться на то, что эти люди осознают, что наша специальная военная операция праведная и обоснованная, честно, сейчас уже совершенно без разницы на это. Но донести до них хотя бы, что они сегодня живут хуже из-за позиции их правительства, я думаю, это задача необходимая, потому что мы, если можем облегчить свои проблемы за счет того, чтобы в стане нашего противника был разлад, этим обязательно надо заниматься. Нельзя упускать такую возможность.
А вот интересный вопрос наш слушатель в Телеграм-канале задает. Подписывайтесь, пожалуйста, так будет гораздо приятнее нам отвечать на ваши вопросы. Телеграм-канал «Радио Спутник». Здравствуйте. А каков мог быть ответ российского МИДа на демарши немецкой Юлы? Ну, вот действительно же интересно. Вот вы так сказали, что, наверное, вот так вот они подумали, до них донесли, там намекнули, что может быть.
А вот об этом знает только Сергей Викторович Лавров.
Знаю,
и если мы будем слишком рано раскрывать карты, то потеряем очередной козырь.
Понятно. Вот
поэтому сказать сложно, но очевидно, что это асимметричный ответ, потому что если бы мы тоже выслали 30 дипломатов, я думаю, это бы их не остановило. Это как раз тот ответ, на который они рассчитывали.
Понятно. Да, спасибо. Михаил прислал еще одно сообщение, подписался. Да, спасибо, Михаил, за ваш вопрос. По-прежнему я вас призываю набирать номер телефона 95-95-91-2, код Москвы 495, код России, если кто звонит из-за границы, плюс 7, и задавать вопросы Генри Тиграновичу. Про Борреля хотел у вас спросить.
Мой любимчик.
Да?
Самый высокоинтеллектуальный деятель в Европейском Союзе, в кавычках.
Сейчас такой, позвольте вам вопрос задать. Вот Борель по должности дипломат.
По должности.
А по духу дипломат?
Нет.
Нет?
Человек, который говорит, что мы являемся садом, а вокруг нас джунгли, явно от дипломатии максимально далек. Это политик, типичный такой левый политик современной Европы, который абсолютно не харизматичный, совершенно не чувствующий пульса времени и веяний времени, который вот так же, как и, скажем, Урсула фон дер Ляйен, Аннален Бербок и многие-многие другие деятели, волею судьбы оказался на настолько высокой позиции, что разрыв между ним и той ответственностью, которая на него возложена, вот этот разрыв настолько огромный, что это вот зияющая дыра просто нескрываема. То есть вы каждое его заявление, я еще ни разу не слышал у него заявления, которое не вызвало бы смеха у меня. Да? Вот я поражен этим человеком, да, я каждую его речь слушаю, он вроде так начинает за здравие, и потом где-то в середине... И то есть я не жду, что он там пророссийское заявление сделает, естественно. Ну, даже когда он пытается настроить всех против России, он что-нибудь такое ляпнет, там, выступает и говорит, ну, говорит, к сожалению, конечно, мы должны понимать, что европейцы, эти африканцы, тем не менее, недовольны колониализмом, к сожалению. То есть вот тут было бы хорошо, если бы были довольны колониализмом, а они вот все нам никак этого не могут простить. И вот в таком ключе.
Ну, случайный такой чувак.
Да.
Просто он уже зарабатывает, он свою новую книгу «Год, когда война вернулась в Европу». Броская, да, такое? Броская.
Угу.
Заголовок такой. Глава евродипломатии Боррель опубликовал ее. И в ней он выразил надежду, что в 23-м году военный конфликт России и Украины завершится победой украинской стороны. Тут сразу... Я вас предупредил. Угу. Я спросил, считаете ли вы Борреля дипломатом, да? Ну вот, он выразил надежду, что военный конфликт завершится. Это первое, в 23-м году. А потом победой украинской стороны.
Угу.
Поскольку он такой... Мы уже про него все сказали сегодня. Надо на это обращать внимание вообще, что он там написал. Кроме того, что он заработал сейчас денежек на книжки свои.
Начнем с того, что война в Европу, как он говорит, вернулась, по всей видимости, изначально намного раньше, потому что, как минимум, был конфликт в Югославии. И несколько дней назад как раз было 24 года с момента бомбардировок Белграда, совершенно незаконных, в обход всех резолюций, норм, устава ООН. И поэтому, если он хочет поговорить про то, когда в Европе началась война, как минимум надо подумать про Югославию. Если речь о том, что он там говорит абсолютно, как обычно, не связанные вещи, он говорит, любая война заканчивается миром. Не любая война заканчивается миром. Война иногда заканчивается капитуляцией одной из сторон, и, соответственно, триумфом другой, и это не мир. Это просто, скажем, поражение одного государства, победа другого. И он, видимо, именно этого и хочет, потому что он говорит, что война должна закончиться победой Украины. Это, не, во-первых, я, конечно, могу допустить мысль о том, что он настолько является ограниченным в своих способностях человеком, что не понимает, что такого сценария не существует. То есть ему достаточно почитать отчеты и доклады из стратегических центров американских, которые анализируют военно-политическую обстановку сейчас в зоне СВО. И все воедино приходят к выводу, что, в принципе, сценария военной победы Украины просто нет. Он не то, что сложно достижим, или для этого требуются дополнительные ресурсы, или еще что-то. Нет, его просто физически нет. И в этих условиях говорить о том, что это именно то, на что мы делаем ставку, значит, вариантов два. Либо они полностью ограничили собственное поле для маневра, и им просто уже некуда деваться, они будут это повторять как мантру, но тогда рано или поздно настанет момент, когда будет очевидно, что эта позиция потерпела фиаско. Либо же это очередной способ мобилизовать и сомкнуть ряды, значит, перед лицом так называемой российской угрозы, потому что проблем в Европе современной огромное множество. Что он там говорит в этой книге? Он говорит, Европейскому Союзу благодаря украинскому конфликту удалось стать геополитическим субъектом. На самом деле Европейский Союз в результате всех этих событий перестал быть геополитическим субъектом вообще. Он перестал играть какую бы то ни было самостоятельную роль. Мы видим, что большинство решений, которые принимаются в отношении Украины, поддержки Украины, там, шагов в отношении России, принимаются в ущерб европейским странам непосредственно. Никто из них еще не вышел из этого противостояния в плюсе. Никому еще не удалось решить ни одной долгосрочной, среднесрочной задачи. Ни одна из этих санкций не смогла решить ни одной задачи. А издержки, проблемы в случае с европейскими странами, страдания уже населения, дошли до той степени, что их достаточно сложно скрывать. Из чего мы делаем вывод, что эта власть в этих странах не ориентирована на собственные национальные интересы, не обладает никакой подотчетностью перед собственным населением и в действительности просто выполняет внешнеполитическую волю своих американских кураторов. И в этих условиях говорить о том, что Европейский Союз стал геополитическим субъектом, просто смешно. И он будет именно тем лицом, ответственным за европейскую дипломатию, при котором европейская дипломатия как таковая существовать перестала. То есть вот что мы сегодня видим? По какой линии идут переговоры? Вот он говорит, там, война вернулась на территорию Европы. Ну, очевидно, что если эта война, как он говорит, вернулась на территорию Европы, Европейский Союз мог бы быть той площадкой, той стороной, которая, ну, если бы не как посредник, то, по крайней мере, как некая третья сторона пыталась бы урегулировать этот вопрос. Но они встали на одну сторону, причем это сторона проигравших, это очевидно. И сегодня обсуждается там китайская мирная инициатива. Сегодня американцы делают, на мой взгляд, очень тактически выверенные шаги, когда Международный уголовный суд, чью юрисдикцию не признают американцы, выдает смехотворный ордер на арест главы российского государства. При этом эту юрисдикцию признают все страны Европейского Союза. И за счет этого американцы фактически лишают их возможности в принципе быть в контакте с Российской Федерацией. И говорят, от их имени буду говорить я. Я не признаю этой юрисдикции. Вы признаете, вот вы должны принять. Еще и для пущей важности сделайте заявление о том, что мы признаем, и обязательно будут какие-то шаги. Для того, чтобы с вами даже не разговаривали. Потому что разговаривать должны со мной, с Америкой. Вы являетесь моей колонией, я за вас отвечаю. А вот Россия – это другая сторона, с ней мы будем разговаривать. И если мы вообще в принципе будем следить за риторикой, мы увидим, что американцы очень редко, когда позволяют себе такую риторику, которую позволяют европейцы. По очень простой причине, потому что европейцы не несут за себя ответственность. Американцы несут ответственность. Они понимают последствия, они понимают красные линии
за
какие-то.
За себя ответственность.
Ну, американцы – это субъект. Здесь сложно это отрицать. Американцы не являются...
А за европейцев американцы...
За европейцев, американцы и европейцев сегодня очень успешно доят до такой степени, что, я боюсь, там к концу года европейцы высохнут просто, там уже нечего доить будет.
Ага. Вот мы к событиям в Европейском Союзе, в частности во Франции, еще вернемся после выпуска новостей. Сейчас хотелось бы обсудить заявление госпожи Москальковой. Она говорит, что Россия никогда не отказывалась вернуть украинских детей родным. Это как раз, вероятно, ответ на обвинение со стороны Международного уголовного суда, о котором вы только что упомянули. И еще омбудсмен Москалькова сообщила, что Украина передала 5 тяжело раненых российских военных. Давайте процитируем. «Я подтверждаю, что такое событие произошло, и действительно 5 тяжело раненых российских военнослужащих были переданы», ответила омбудсмен на запрос информагентств. «Важно, чтобы процесс репатриации продолжался», подчеркнула Москалькова. Итак, два события. Во-первых, опосредованно Москалькова отвечает Международному уголовному суду, и там приводятся примеры, что действительно детей возвращают на Украину, если этого просят родственники. А второе, про эта тенденция, про возвращение раненых украинских в Украину и российских в Россию.
Ну, это такой рабочий процесс, он все время проходит, на самом деле, и эта линия, линии совершенно разные существуют, переговорные по этой части. Любые такие гуманитарные шаги во время любого конфликта осуществляются и должны осуществляться, это очевидно. Что касается вопроса с возвращением детей, никаких сомнений нет в том, что вот когда начинаются эти психопатические заявления в отношении России, что мы там детей... А для чего? Вот кто-нибудь может ответить на вопрос? Вот там омбудсмен России по защите прав ребенка. Вот они обвиняют Львова Белова, говорят, там они выкрали... Для чего? Эти дети в большинстве своем либо из детских домов. А что мы должны были сделать? Мы должны были их оставить там погибать? Это явно не наш подход. Если у детей есть, они убежали, или их там наши солдаты спасли откуда-то, у них есть семья. А что мы будем их там насильно усыновлять, здесь удочерять будем? То есть вполне очевидно, что это абсолютный бред. И я думаю, что вполне правильно было бы с нашей стороны. Там есть всего с 150 установленных случаев, когда дети были перевезены из Украины в Россию, которые зафиксированы ООН. Mm-hmm. Я думаю, что у нас очень профессиональные омбудсмены, очень опытные люди. Я думаю, по каждому из этих случаев мы бы могли дать четкий ответ и этим самым показать, что ни одного случая нарушения у нас нет. Я думаю, это самое правильное, что мы можем сделать.
Хочу особо подчеркнуть, нам неизвестно ни об одном случае, когда бы детей и граждан Украины отказались передавать их родным и близким. Москалькова написала в своем телеграм-канале, и вы сейчас сказали, что омбудсмены, скорее всего... Нет, омбудсмены абсолютно точно смогут дать ответ по каждому 100%. Случаю. Но здесь же возникает вопрос. Никто же не будет слушать, им же не нужна правда в МУС.
Ну, знаете как, МУС, может быть, и не нужна, но был бы...
Нам нужна.
МУС – это достаточно такая аморфная структура, чью юрисдикцию кто-то признает, кто-то нет. Те, кто признают, это их ни к чему не обязывает. Ну, то есть, если вы глава там, Южноафриканской Республики, и к вам прилетает глава государства, в отношении которого есть ордер на арест от Международного уголовного суда, то принятие вами соответствующего решения, там, о аресте этого лица, это уровень исключительно двусторонних отношений с этим государством, и вы должны понимать риски для своей страны и для себя лично в данном случае. Вы не обязаны этого делать. То есть у вас нет механизма, который там после этого в вашем отношении ведет санкции, если вы этого не сделаете.
То есть тебя за это ничего не будет, короче.
Это, ну, добровольно большой, огромный вопрос для меня. Вот я понимаю, почему Россия, США, Китай, Индия не присоединились к Международному уголовному суду. Ну, конечно, очень интересный вопрос. Зачем, в принципе, страны присоединяются к чему-то подобному, ограничивают свой собственный суверенитет? Видимо, это шло вкупе с какими-то бонусами и какими-то дополнительными ресурсами, которые на это выделялись, и это и побудило государство пойти на этот шаг. Поэтому никаких сомнений у меня совершенно нет в том, что мы можем дать достойные ответ на те вопросы, которые возникают. И отвечать нужно не Международному уголовному суду, чью юрисдикцию и вообще чего существования мы там фактически не признаем, а ООН, у которого есть зафиксированные там 150 случаев, и мы можем по ним точно дать ответ.
А мы, друзья, вернемся в эфир сразу после рекламы и выпуска новостей. В эфире «Радио Спутник».